Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Здравствуйте, дорогие мои, и не очень дорогие тоже. Вы слушаете, как обычно, в субботам в 3 часа прямой эфир радио «Зазеркалье». В течение будущего часа с вами будем. Ну, во-первых, конечно, я Михаил Ларцев, также Николай Вороновский, Дмитрий Андреев.
Добрый день.
Ася Кривец.
Здравствуйте.
Так, Михаил.
Майк Элза.
Майк Элза, да. Здравствуйте. Третий эфир человека, уж извините, не... Так, также Маша Бесфамильная.
Привет.
Такой не забудешь. И Даша Благова.
Привет.
Виталий Благов, соответственно, за пультом звукорежиссера. И тема сегодняшнего эфира такова, что чему нас, собственно, учит жизнь. Такая самая возможность, как следует, проявить самобичевание, и не только само.
ЛГ, то есть БДСМ предлагает?
Можно побичевать кого-то.
Заметьте, не я предложил.
Мы это отметили.
Так вот, безусловно, когда говорят «жизнь хороший учитель», то потому что иначе не скажешь, потому как любые какие-то уроки от нас ходят от той или иной формы жизни. Но иногда бывает такое, что вот действительно, когда происходит нечто, не связанное даже с чьей-то конкретной волей или с волей совершенно третьих лиц, вот в вашей жизни было что-то такое, хотел спросить авторов?
Что-то хорошее или что-то плохое?
Да вообще и то, и то.
Не связанное с волей людей?
Ну, когда действительно говорят о том, что ну вот жизнь наказала или наоборот похвалила.
Я думаю, это у всех было.
У меня мгновенная карма бывает. Я только что-нибудь плохое скажу, например, мужу, и сразу же бьюсь пальцем в косяк. Очень часто.
Может, это проявление эпилепсии?
Я не знаю. Уверена,
что это происходит без участия каких-то
мужа.
Вполне возможно.
Быстренько переставляется косяк.
Да, случайно.
В нужное место.
Или Даша подвигается в нужном направлении.
Ну, вот это называется мгновенная карма. Я
берется
не знаю, сейчас
палец
или без.
И бьется об
косяк. А я Даше верю, у меня есть такая же штука. Но она, кстати, у меня не мгновенная, а я боюсь, что я долго достаточно вот живу в смысле, вот я что-то не очень хорошее сделал, мне за это что-то будет. И в итоге, когда я вот себя уже, вот, когда я себя прощу, вот что я сделал, карма
тут
меня тоже прощает.
Милиция.
То есть сначала, да?
Ты-то себя простишь, а вот они нет.
Сразу вспоминается песня Высоцкого, где «А вы отпустите, вам же легче будет, зачем возиться, раз жизнь осудит».
Да, давно мы не цитировали Высоцкого.
Вот я хотела сказать тоже, я вспомнила, у меня, ну, наверное, это при психозе было такое какое-то понимание вот в какое-то время, да, тоже что-то типа кармы, как она работает, ну, так, условно это назовем, да, вот именно ввиду общения там с женихом, с семьей, и мне вот понятна была логика, вот от чего кто-то кого-то обидел, и как это меняет даже сам голос, вот как в чьем-то голосе, например, отражается вот, ну, голос другого человека, вот прям я чувствовала вот эти какие-то чисто вот звуком даже, и как мне от этого лучше или хуже, очень сложно объяснить, но... Мне казалось тогда очень закономерно вот то, как одно, как общение с одним человеком влияет на дальнейшее общение.
Всё связывалось, правильно?
Как бы вот даже я чувствовала, как изменился голос после того, как я с кем-то поговорила вот как-то по-другому, да? Угу.
Я в кармические вещи не верю в принципе. Вот. Единственное, что главная беда в жизни, я считаю, для меня... Это то, что я заболел, как говорится, перебило карьеру на взлете. Вот. Но раз уж судьбе было так угодно, надо использовать это во благо дальнейшей своей жизни.
Я думаю, что
пережитый опыт болезни поможет мне стать успешным психологом.
Ну, на самом деле, я вот по поводу школы жизни, я бы сказал, что для меня она была... каким-то таким очень благостным учителем, потому что очень многого того, чего я не хотел совершенно в своей жизни, мне удалось избежать именно в связи с тем, что... ну, именно в связи с психическим расстройством, в связи с которым меня не брали на какие-то работы, на которых бы я, наверное, либо просто загнил, либо стал бы каким-нибудь совсем уж банальным офисным планктоном, который живет от работы до зарплаты просто-напросто. То есть возиться весь день в каких-то грязных делах, а вечером все это заедая, либо там погружаясь в какие-то отжиги, совершенно не полезные для здорового образа жизни, либо еще что-то делая. Но в итоге, как бы, несмотря на то, что кое-где я все-таки побывал, даже в очень высоких конторах, в итоге я в офисе так и не закрепился. И то, что я сейчас делаю, мне оно может не особо прибыльно, но мне это нравится.
Ну вот как раз продолжая Мишину, может быть, мысль, я себя, пожалуй, пытался ломать и переламывать в течение там 8,5 лет, когда я работал вот непрерывного стажа на разных работах, на двух.
По одной профессии.
Нет, по-разному, в общем, получалось профессиям. Сначала я работал художественным редактором в издательстве, потом архитектором в МНИИТЭПе. Но архитектором в научном отделе, то есть я не проектировал, это была особая статья. А я его называл всегда псевдонаучный отдел, но это, ну, на самом деле, это действительно была псевдонаука, которая там, в советское время оно имело определенный смысл при плановом там, строительстве, производстве, а в наше время это было, ну, имитация бурной деятельности.
Отстойник для людей, которые оканчивали престижных инженеров, там, строительных
вузов. Да, там было, да. Там была, например, женщина, простите, закончившая архитектурный институт и там преподававшая, но при этом она, например, не могла сделать не то, что ни план, ни этот, ни чертеж, а просто даже схему здания.
Зато это была плата за определенное благоустройство в обществе.
Нет, она была, ее даже пришлось там прогнать с этой работы.
Да, я имею в виду общее благоустройство, потому что вот как бы не давало государству никого.
Да, ну вот я бы сказал, что
в политику, но это так.
Что в эти работы, наверное, загонял просто некий социальный страх. Вот остаться без денег, без работы, без всего. И по идее на психику они оказали очень плохое влияние. И очень много выпили и нервов, и сил, и всего. И поэтому я думаю, что, может быть, особенно если какая-то...
Вот там и школа жизни.
Да, есть какая-то поддержка, есть, может быть, то лучше перетерпеть и понять все-таки, что ты хочешь действительно делать, чем, ну, может быть, просто себя, наконец, сломать на какой подобной работе, а потом не желать уже и не мочь делать ничего. Вот, может.
А вот такой вопрос. Как вы думаете, можно ли научиться чему-то на чужом опыте? Или это всегда уроки жизни, которые...
Мне кажется, это зависит от человека. Кто-то может, а кто-то нет.
Ты можешь?
Слушай, ну ты знаешь, я вот, наверное, в каких-то, может быть, таких, ну, каких-то прикладных вещах, да, каких-то, может быть, не очень высоких, я могу, потому что если я вижу там, ну, какой-то пример, ну, простой, там, человек что-то сделал, там, ну, какое-то действие, там, и что-то случилось, я понимаю, что я для себя этого не хочу. Ну, а если говорить о каких-то таких психологических вещах, в виде там, что человек там совершил какой-то дурной поступок, и я вот, может быть, тоже так же сделаю, пока на своем опыте не убежусь, что
нет, ну,
вот,
думаю,
для меня будут
последствия.
Если это
именно чужой, совсем чужой, то, не имея в себе аналога, мы ничему научиться не можем. Ну, я, например, мне помогало, если я встречал, например, человека, ну, литературу написанную им, вот, я узнавал в ней свой опыт, но то, как человек из этого, скажем, выходил, как он это осмысливал, это мне очень помогало. Ну, особенно
в этом
вот
плане, да. Но мне кажется, да, может помочь не то, что чужой опыт, не совершить ошибку, а может помочь чужой пример, как это, как пережить
как
какую-то ситуацию.
Да, то есть, если ты уже оказался в этой ситуации, ты ее нашел у кого-то, вот, то...
Ну, есть же описание книги.
А я дурак, и все равно, наверное, был бы, как бы, свой пример все равно. Себя бы сделал бы то же самое, там, но уже, может, по-другому.
Это, по-моему, у Августа Стринберга есть такие слова в одной из его пьес. Если бы я знал, что из этого, значит, получится, я бы поступил точно так же.
Вот еще интересно. В какой-то мере школы жизни изначально самое для ребенка являются его родители. Так вот, если уже осознаешь, что они действительно сделали что-то не то, можно ли исправить их ошибки? Или это все же некий фатум, когда у людей появляются уже их дети, они, не знавшие никаких иных Или даже если читали какую-то там психологическую литературу, ходили, какое-то самообразование получали. Впрочем, это мы узнаем по ходу уже после первой нашей рубрики. А сейчас мы услышим Тину Солопову, нашу, к сожалению, отсутствующую, которая рассказала об одном из самых болезненных, неприятных эпизодов ее жизни, который, по ее словам, научил многому. Конечно, да, на это нужна была определенная смелость, так что заранее благодарим человека за откровение. В общем, Тина Солопова на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье» и мой рассказ под названием «Дорога жизни». Когда мне было 14 лет, мир казался простым и хорошим. Мы с моими лучшими подругами начали кататься автостопом. Катались мы сразу после уроков и до самого вечера. Было очень весело, мы узнавали мир и новых людей. Но вот однажды, катаясь ночью, мы с подругой познакомились с мужчиной. Поехали в кафе, он угостил нас пирожными. Мы очень вкусно поели. И тут сразу вспоминается пословица: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Мы попросили довести нас до метро и уснули по дороге. Проснулась я в лесу. Точнее, не проснулась, а меня разбудил этот мужчина. У него в руках был нож. Я сидела на переднем сиденье, подруга на заднем. И он сказал: «Решайте, кто из вас будет первый», и вышел из машины. У меня началась истерика, а подруга взяла себя в руки. И оказалась первой и единственной. Меня не тронули. После он довез нас до метро и дал 100 рублей подруге. Она их разорвала. Больше автостопом мы не катались. А своей подруге я обязана жизнью. Жаль, что наши пути разминулись. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Да, вот уж, конечно, достаточно коротко и просто не убавить, не добавить. Автостоп действительно для девушки вообще не самая безопасная вещь, потому что я за счет него, в частности, потерял достаточно близкого человека мне. Тоже. Да, тоже девушка поехала одна автостопом в Луганск еще до войны задолго. И, собственно, с тех времен она считается пропавшей без вести. А родители вроде как уже даже подавали документы в суд, поскольку прошло более 5 лет, чтобы ее вообще умершей признали, так что...
Ну, у меня тоже один знакомый, слава богу, живым остался, но не понял, где он находится, выброшенный потом из машины, когда пришел в себя. Ну, там даже не автостоп, он якобы таксист.
А вот всякие...
Ну, он предложил
вот
ему выпить.
Несчастные случаи, это вот следствие какой-то неосмотрительности человека или это вот своего рода фатум, который нельзя было избежать? Ну, вот что-то такое по-настоящему страшное. Мне вот интересно, что вы думаете.
На самом деле, слава богу, у меня такого опыта нет, и, надеюсь, не будет, но если бы я был девушкой, я бы все-таки, думаю, боялся бы ездить автостопом, просто вот не из-за того, что я там наслышан был бы, да, вот о таких вот случаях, да даже если бы был наслышан, скорее всего, просто я не очень доверяю людям.
У меня миллион было случаев такого рода, я почему-то никогда не опасалась. Я, в общем-то, была уверена,
что... Какого рода случаев?
Ну, такого, что...
Когда ты ездила автостопом?
Ну, я не ездила автостопом, но, например, там чужая машина, что-то еще такое, да? Или я там одна в чужой квартире. Ну, в общем, когда надо мной могли совершить все, что угодно, да? Я, в общем-то, всегда была уверена, что ничто со мной не случится. Меня так почему-то и не научило. И я всегда очень такую наивность проявляла, потом я сейчас уже удивляюсь.
Эта наивность может очень сильно ранить в какой-то момент. Это я тоже осознавал.
Нет, но ведь все-таки вот бывают же случаи, когда человек попадает в какую-то ситуацию, когда он не то что сам выбирает, там идти ему куда-то, там ехать там с кем-то или
надо
нет.
Надо просто.
А нет, а когда просто это происходит, ну, помимо его воли, ну, какие-то несчастные случаи, там, нападения страшные, когда человек, в общем-то, ну, ничего сам не делал. То есть, ну, как-то вот извне это произошло, какое-то несчастье.
Вообще, конечно, чтобы уж
подытожить... Это карма или это вот все-таки, ну, вот что-то такое закономерное?
Чтобы уж подытожить по эту тему, мне подруга, моя девушка знакомая, рассказывала историю, что девушка поехала автостопом, ее в итоге, она что-то там выпила, отрубилась, оказалась в подвале где-то там на Кавказе у каких-то там ваххабитов, которые заставили ее ухаживать за их немощным больным отцом, а когда она этим не была занята, они, развлекаясь, ее насиловали и всякие другие жуткие вещи делали. В итоге отец этот, тяжелый больной, просто не выдержал, позвонил матери этой девушки, сказал: приезжай, забери свою дочь, и просто отдал ее матери. Так что вот перейдем к делам родительским отсюда так параллельно, которые уже начали было обсуждать в предыдущей, ранее. Как вы считаете, все ли действительно столько фатально с родительскими ошибками? Может ли человек как-то...
А, кстати, вот мы...
Пересилить свое воспитание и свой негативный опыт.
Мы даже сейчас подняли тему, да, вот помимо того, что вот до этого, да, она тоже пересекается. Мне кажется, человек просто не сядет в чужую машину, да, потому что он так воспитан, его учат дети, там, родители.
Ну, по поводу родительского я скажу такую вещь, что, в общем-то, родители всегда оказывают на детей очень сильное влияние и часто фактически даже программируют их будущую жизнь путем неявных установок. То есть, когда ребенок получает какое-то внушение в молодом еще, в детском возрасте, толком не осознавая его, и подсознательно оно на него действует всю дальнейшую жизнь.
И что, это вот ничего не сделаешь?
Это не фатально. Сейчас для этого есть психологические службы, и можно перепрограммировать свою
судьбу. Ты знаешь, просто я сам, у меня дома, на удивление, есть всевозможные психологической информации о детях, в том числе там труды Юли Борисовны, Гиппенрейтер, замечательные, где все просто прозрачнейшим образом расписано. Ну, думаю, в курсе, да, что знаменитый психолог с факультета МГУ, с Маховой, с психодрома так называемого, как его в хипповской среде называли. Так вот, я бы сказал, что по большому счету, когда к реальному ситуации какой-то жизненной подходит, что просто уже не очень ты думаешь о книгах и так далее. Все же как-то начинает бурлить то, что у тебя заложено изначально, и ты просто живешь уже в какой-то мере по инерции. Так что,
а это речь, а я не о книгах говорил.
Ну, все-таки, можно ли...
Нет, я считаю, что абсолютно не обязательно повторять какой-то родительский стереотип. Другое дело, что, конечно... Ну, вообще все, что входит...
Ну, можно вообще жить вопреки всему, чему тебя научили родители, в том числе и хорошему такое.
А есть же вот, по-моему, Эрика Бёрна.
В конце концов, если речь идет, например, о мужчине, то он может после собственнической матери так жениться, что ему те неудобства, которые мать доставляла, показывают просто раем. Его так под каблук возьмут, что он будет всю оставшуюся жизнь мучиться, если просто в итоге эту бабу не прибьет как-нибудь по пьяни или еще.
Давайте лучше поговорим о том, как можно самостоятельно действительно изменить свою судьбу, плавно переходя к теме самообразования. Вообще, насколько человек испытывает потребность в этом, в самообразовании, в том, чтобы учиться жить как-то иначе? Да.
Я сначала, вот у меня не было вот этой потребности, я жил по каким-то уставам, вот, которые, собственно, мне родители преподносили, да, то есть я как-то воспринимал это как должное, благо, что полезно все, что они делали, для меня это потом в пользу подошло. И вот я лет так с 18, как раз когда заболел, начал само вот это самопознание уже совершенно с другой точки зрения.
А как ты проходил через это самопознание? Это с помощью какой-то литературы, психотерапевта или с помощью чего это происходило? Или ты сам просто
сам
начал
просто
размышлять?
Я пытался глядя размышлять потом... даже без...
Ну что, получилось?
Ну вот я стараюсь до сих пор.
И вот я здесь. И вот я здесь.
Ты доразмышлялся.
Да не, на самом деле... Ничто так хорошо человека не воспитывает, как неприятности на его собственную пятую точку. И задача родителей, по большому счету...
Уберечь?
Как-то... Нет, наоборот. сделать так, чтобы человек мог встречаться, ну, до определенного, может, момента, с какими-то негативными лично для него последствиями его действий. То есть, если там, не знаю...
Ну, я так могу сказать, что вот, например, в моей семье, вот по вашей логике, Михаил, живет мой отец. Он считает, что я должен сам набить себе шишки, пока я не пойму, что я, например, это там сам дурак. А вот, например, моя мама, она меня пытается все время предостеречь.
Ну, это обычная для матерей большинства тема, но на самом деле, ну, смотря опять-таки чего. Можно один раз человеку сказать свое мнение. Да, и если уж человек так и прет, куда ему совершенно не надо, то...
Сам дурак.
Знаете, для меня как раз проблема самообразования, она вот в те же где-то 17 лет там, она очень остро возникла, потому что, ну, можно сказать, я понял так, что все, что я узнал в школе, прочее, вообще среди людей, что это все фигня.
Ага, вот
так. Вот. В том смысле, ну, понимаете, это еще попало на такой, да, там, перелом исторический, перестроечный, и тут вдруг стали, например, выходить книги, которые просто раньше запрещались, и мы не знали их существования.
Появилась музыка.
И музыка, я всегда слушал классическую музыку.
Далеко не всегда там все хорошо
написано. Нет, даже не в том дело, я просто вдруг столкнулся, да, с другой культурой, и столкнулся и в институте через некоторых людей.
А, ну вы только-только столкнулись, просто многие люди, которые...
Нет,
всяческий андеграунд, которые или творческие люди, которые этим жили. Вот как тоже Сергей Летов вспоминал.
Нет, у меня это никакого отношения не имело к андеграунду. Скорее, наоборот, это какой-то вот такой более высокой культуре. Я и понял, что ни у меня ее нет, ни, собственно, у большинства окружающих. Это было травмирующим переживанием, когда ты понимаешь, что ты как бы банкрот. Вот, и тебе надо начинать как бы с нуля.
Заново учиться.
Вот. Да, это было
очень... Поэтому люди и говорят, что, типа, может, лучше наоборот таки оставаться поверхностным, не копать глубоко.
Ну, пожалуйста, ну будешь потому таким что, дурачком
что, там. Да не обязательно дурачком, просто не будешь вдаваться в какие-то высокие материи, будешь жить, что называется, днем сегодняшним. Очень многие так живут, и, в принципе, им-то нормально, по большому счету. Я не буду говорить, что кто
им
прав,
удобно.
Кто нет, но тем не менее.
Ну, в этом смысле, ну, например, мне пришлось действительно, как сказать, перепрограммировать все свои мозги и приобретать совершенно другие взгляды на жизнь. Вот. Ну, там тоже были
просто
свои срывы, свои кризисы, свои заблуждения, естественно.
Если вернуться вот к этим людям, которые там изначально исповедовали какую-то... ну, скажем так, не советскую философию, то сейчас немногие, наоборот, говорят, что на самом-то деле там мало чего хорошего есть. То есть тот же Сергей Летов на определенном этапе даже сбрил надпись «Нью-Йорк» с любимой футболки. После того, как он... Ну, он человек тоже своеобразный. Тут достаточно
после я боюсь, книги, вот брей футболку, не брей, к сожалению, в жизни мало чего изменится. И я думаю, андеграунд, наверное, это тоже какой-то путь... экстремального попытка какого-то ухода от плохой социальной действительности, мне кажется, что, наверное, он тоже это один из тупиков, в принципе. Потому что,
ну,
да, такая его оппозиционность андеграунда, она уже, ну, в ней такой подростковый заряд этой оппозиционности. Вот мы в оппозиции именно. А оппозиция, собственно, реакция на ту же позицию. Да, это просто реакция на тот же совок. Просто я делаю так, но наоборот. Во многом оппозиционность, она же в этом. Вот научиться при этом жить без оппозиции, а просто изнутри, да, вот чтобы ты естественно жил. И не думал, вот я это делаю, потому что эти придурки
да,
там, советские придурки там, да, вот без этих мыслей.
А не надо замарачиваться, нужно жить так, как нужно
вот
тебе.
Вот я и говорю, без всякой оппозиции, не надо, ее здесь не нужно. Иначе это застревание вот в подростковом периоде, подростковой оппозиционности, по сути дела.
Стоп развитию такому получается. Сейчас,
ну, у нас, ну, на самом деле это уже не подростковая оппозиционность. Люди создают свою систему, и там тоже можно находить всевозможные негативы.
Вот, Миш, надо
и так
создавать
далее
свою систему. Каждый человек должен для себя.
Да нет, система — это тоже гибель жизни. Вот.
Ну, тут речь подошла к второй нашей рубрике. Дмитрий Андреев расскажет о том, к чему он пришел всю жизнь, занимаясь именно вот самообразованием, то есть суть о том, что никогда не поздно, ну что уже не так неоднократно отмечалось, лично им никогда не поздно меняться и менять свою жизнь. Тут я, пожалуй, даже согласен. Слушаем.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Радио Зазеркалье и психолог Дмитрий Андреев. Сегодня я расскажу о том, как я пришел в психологию. Раньше я никогда не думал, что стану психологом. Да и во времена моего детства, юности, молодые годы, которые пришлись еще на времена, когда существовал Советский Союз, о том, что вообще существует такая профессия, наверное, мало кто знал. На всю огромную страну с населением порядка 150 миллионов человек специалистов-психологов готовили всего в 4 высших учебных заведениях. В Московском и Ленинградском университетах, да еще в 2 институтах в Ярославле и Тбилиси. Общей численностью примерно 500 человек в год. После развала нашей страны в шальные 90-е у меня начал появляться интерес к психологии, но дальше этого дело не пошло. Может, только читал статьи на эту тему в прессе. К этому моменту у меня уже было 2 высших образования, я работал главным бухгалтером, неплохо зарабатывал, а дальше начались сплошные катаклизмы. Сначала я потерял много денег из тех, что заработал, потом тяжело заболел. Болезнь отняла у меня почти 10 лет жизни. Когда начал выздоравливать, хотел вернуться к профессии бухгалтера. Обратился за помощью к лучшему, да и фактически единственному другу. Он свел меня со своими друзьями, коллегами по работе. Они наобещали мне золотые горы, предложили вместе работать, а когда заключили первый договор, получили аванс на работу. В итоге просто обналичили деньги в черную и сбежали вместе с моим, теперь уже бывшим лучшим другом. Такого поворота событий я и представить себе не мог. Другу верил больше, чем себе. В бухгалтерию я все-таки вернулся. Поработал в аудиторской компании, потом понял, что все, хватит. К этому моменту я уже почти год вел авторскую рубрику «Психология» на радио «Зазеркалье», готовя материалы за счет знаний, полученных в результате самообразования. В итоге внял советом своей очень хорошей знакомой, психолога Виолетты Мирославовны Павловой, и поступил в Московский институт психоанализа. Непосредственно перед поступлением в институт был еще очень непростой разговор с Аркадием Липовичем Шмеловичем. Он примерно знал мою историю и сказал, что с учетом пережитого, болезни и последующего выздоровления, да и всей прошлой жизни, у меня неплохие шансы преуспеть в моей новой профессии. А дальше все зависит от меня. Отучившись в институте примерно семестр, стал вести группу по арт-терапии в больнице имени Алексеева. Руководитель психологической службы больницы Андрей Витальевич Бекетов при нашем первом разговоре по душам сказал мне, что психология – это прежде всего сама жизнь, а далеко не только знания, полученные в специализированном учебном заведении. А жизнь, к счастью или к сожалению, научила думать, анализировать. Понял многое, то, чему в институтах не учат. Даже самые близкие друзья могут предать, а практически незнакомые люди начинают помогать, как помогли мне победить болезнь, найти новое место в жизни. Жизнь научила меня, с одной стороны, даже некоторому цинизму, недоверию к людям в дополнение к знаниям, полученным за годы учебы в институтах, но, наверное, самое главное – способности анализировать, понимать проблемы других людей. И теперь есть большое желание все накопленные знания и те, которые мне еще предстоит получить, использовать для того, чтобы помогать людям и тем, у которых есть особенности развития, хотя бы частично решать проблемы. В этом я вижу теперь свое будущее. Всем здоровья и успехов! С вами был психолог Дмитрий Андреев на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье» – это нормально.
В эфире по-прежнему прямой эфир радио «Зазеркалье». Также хочется передать большой привет особо избранным товарищам, слушающим Депрорадио, потому что там мы тоже по некой причине вещаем. Ну, поговорим теперь. Мы говорили о том, как уроки жизни выстраивают для нас определенный сценарий, и для многих он оказывается действительно фатальным, даже если они того и сами не хотят. Но вот это действительно очень сложный вопрос. Может ли этот сценарий как-то переломать и начать жизнь заново? В принципе, я в свое время так и сделал, и далеко не все у меня в итоге пошло. То есть, окончив юрфак Высшей школы экономики, вроде бы выдающегося весьма вуза, я, получив даже небольшой опыт практики в Министерстве экономического развития Российской Федерации, пробыв там месяц, я, тем не менее, лицезрея большой хаос работы этого заведения, оставаться там как-то не очень захотел. И в итоге, после работы некоторое время курьером юридической фирмы, перешел на факультет журналистики, попросил благословения на это у упомянутого Сергея Летова, который там преподавал, надеюсь, преподает. Так вот, ну, Дмитрий Андреев уже тоже неоднократно свой переход в стезю профессионального психолога.
И в рубрике только что об этом рассказал.
Да, собственно, хотелось бы услышать остальных.
Про переломные моменты, то, да?
Да, в принципе, то, что они связались с нашим радио, это тоже тот же перелом, так что будет тем более интересно.
Это излом судьбы.
Ну да, мы же в какой-то мере живем тоже на публике. Например, после того, как во время 2 года назад был фестиваль «Нитериадны», и когда мы вот с Сасей Кривец побывали в прямом эфире сразу нескольких...
Я там такого тоже же,
да-да-да, и Виталий Благов там тоже был. Побывали в прямом эфире нескольких, сначала поэт-риканских, потом я побывал еще и во французской, и в португальской. Честно говоря, я ходил потом несколько такой... заново родившись.
Ну, собственно, после этого мы и стали делать прямые
стал
эфиры.
Стал медийной личностью, что называется.
Да-да-да. Да, там было вещание на испаноязычные страны, а там сколько нас было там, по-моему, 7 испаноязычных стран.
Много было.
И мы, да, там был переводчик, который Мишу переводил, Миша так там много потом литературы, и Аня
буквально
тоже.
Из соседнего кафе, рядом с каким-то очередным событием фестиваля, меня уводили в прямой эфир еще на Францию и Португалию.
Да, а там уже более крупная радиостанция таким. Была. Да, так вот, переломные моменты в жизни. А что это, у кого бывало?
Наверное, я могу так вспомнить момент первой любви, да, которая не сбылась. И я чувствовала такой надлом глубокий внутри и такую абсолютную уверенность, что ничего никогда не будет вообще в принципе в моей жизни, не то что в личной, а вообще как бы все закончено. И никакие там утешения, мне от них было в миллион раз хуже только, да. И что было дальше? Дальше я продолжала учиться, как бы, ну и думала, что когда отучусь, тогда я, может, уйду в какой-нибудь монастырь или еще куда-то, лишь бы, я не знаю, лишь бы мне было просто как-то легче в этой жизни ее закончить, что ли, да. Вот, но...
Отнюдь не легче.
Но
монастырь я очень
серьезная тема. Я не знала, куда...
В этом плане, причем пофигу даже, какую
там
религию.
Там много работы, хоть там просто так не посидишь.
Хоть христианский, хоть буддийский, там очень большой идет.
Ну да, меня, мозги. Естественно, не тянуло туда в этом плане, но куда-то уйти хотя бы от всего того, что вот так, да.
Есть же такой некий романтический образ монастыря.
Я потому и не влезаю, по большому счету, ни в какую религию, потому что меня сразу, когда начинаю серьезно контактить, начинает тянуть под ель в келью и дальше от этого мира. И все вокруг видятся, что все так плохо и неправильно. Таким мизантропом становлюсь, что это кошмар. Я не говорю, что это религия так провоцирует, но я просто... Ну, видимо, мне это просто-напросто противопоказано. Поэтому я всегда стараюсь быть нейтральным вот человеком в этой жизни.
Ну да, я даже выясняла как-то...
От моего ухода в этом плане ничего не изменится, но хотя бы
для меня
будет интересно.
Переломом это и было, как сказать... начало болезни, когда сначала, можно сказать, от меня ничего не осталось, в том смысле, что, ну, я не знаю, назвать это разочарованием в себе слишком легко, это, наверное, было гораздо хуже, чем просто разочарованием. Вот. Ну, а потом из этих просто развалин через несколько месяцев там, наоборот, стала пробиваться просто некая новая личность. С новым переосознанием.
Скажите, пожалуйста, об эпизоде, когда это произошло и как? Я просто знаю, хочу, чтобы наши слушатели тоже узнали.
Эпизоде...
Когда произошло это осознание? Ну, а, вот именно пришло. Этот переломный момент, ведь был момент.
Ну, это я понимаю, о чем сейчас, наверное, говорит Дарья. Это когда вы мне еще Pink Floyd там поставили. Да,
да, ради этого я и спросила.
Был такой мистический факт, когда в моем рассказе, который потом озвучивала Даша, она поставила там вот в этот момент музыку, которая действительно в моей жизни единственная ассоциировалась с этим моментом. Она не знала этого совершенно, единственная. Вот, вот, а и вдруг получилась вот такая мистика на мистике. Ну да, ну она имеется в виду, что после этого, ну, всех этих громадных внутренних переживаний, когда вот эта новая личность стала пробиваться, это было такое обретение веры совершенно неожиданное. То есть я пошел на выставку старой Москвы фотографии в Донской монастырь. Это был 90-й год, еще монастыря как такового, то есть он еще не открылся. Там еще был филиал музея архитектуры. А после того, как я там прошел по выставке, я просто зашел в тамошний малый вот собор и просто вот стоял в течение службы. Вот ощутил вдруг просто какое-то глубокое внутреннее изменение и просто вышел из этого собора уже верующим человеком. Как это произошло, я не знаю. Это было такое вот феерическое, феерическое переживание некого озарения, когда, значит, меняется вдруг вся перспектива жизни, да. Ну, это на самом деле довольно известно, много случаев там внезапных обращений, это как бы многократно описано. И...
Вплоть до того, что девушка там отличница, там из профессорской семьи, такая вроде устремленная в науку, ни с того ни с сего заходит перед вступлением в университет, в какой-то там, в тот же православный храм, и становится верующей до мозга костей, причем до полнейшей аскетизы и самобичевания.
Это такое. Это там получается...
Тоже определенная школа жизни – это сформировать себя в рамках какой-то той же веры или, может быть, что мне ближе, той же идеологии, субкультуры, чтобы, по крайней мере, думала твоя голова, а не другой орган.
Ну, это да, это серьезный вопрос.
Не другая голова.
Это серьезный вопрос, что, ну, вера предъявляет очень серьезные, конечно, требования и любая, как сказать, серьезная жизненная позиция, которой ты можешь действительно не соответствовать, это тоже становится там болезненным для тебя переживанием. Но уж если чему-то, по-моему, и вот меня учит жизнь, так это вот главное, не знаю, в конечном счете мириться с тем, что твои амбиции далеко не самое важное в жизни. И мириться с тем, что, ну, отказываться от этих амбиций и просто понимать, что в этом нет ничего страшного, что какие-то твои амбициозные планы или взгляды на жизнь, или на, да, что они не сбываются, и это нормально.
А вот интересно, можно ли так построить свое отношение к жизни, чтобы самого себя настроить на пользу, а не какой-то стресс? Ну, совсем-то от стресса, понятное дело, не избавишься, но возможно это сделать на каком-то хотя бы жизненном этапе.
Ну, я вот на своем теперешнем, скажем так, жизненном этапе так и пытаюсь себя настраивать, что сейчас у меня все хорошо, я нашел свой путь в жизни. А по поводу заявления Николая насчет амбиций, я так не считаю. Амбиции должны всегда быть, и нужно следовать, стараться их выполнять.
Меня вот
даже вопреки некоторым жизненным, вопреки всему, нужно добиваться
своего. Если нет амбиций,
своего,
то, скорее всего, ты идешь тупо не по своему пути, потому что, ну, в свое время, когда еще и стартак юридической части жизни, мне мой брат постоянно говорил, что у меня амбиций абсолютно нет, и как же так? Когда стал заниматься журналистикой, их возникло, на самом деле, может, в какой-то мере даже выше крыши, и это тоже было определенным.
Вот в том-то и дело,
жизни,
что надо различать реальные и даже...
Ну, это нормально, это школа
серьезные,
жизни, опять-таки.
Нет, надо различать реальные и серьезные стремления от амбиций. Это совершенно разные вещи. амбиция,
не всегда, согласен. Должны
амбиция быть. Всегда имеет в виду...
Надо самооценку иметь адекватную.
Да, вот это хорошо, иметь адекватную самооценку. А амбиция это всегда имеет в себе в центре «я» стоит. Вот в центре амбиции стоит...
А разве это плохо?
Не дело, не мысль, не даже собственные какие-то установки.
А чем это, например,
нет, ну просто
чтобы
«я»
понять, чем
так
стремление
плохо.
От амбиции отличается, я вот не совсем
мне кажется,
сейчас
понимаете, вот если вы любите человека... Вы любите человека, а если вы же не любите его только для того, чтобы получать от него приятные ощущения, да? Возможно, и неприятные.
Это амбиция, да, получается?
А второй вариант, если вот, я не знаю, вы хотите быть центром вселенной для этого человека и все только для вас, ну, вряд ли вы любите этого человека.
Нет, а если говорить именно о...
Да, Маш, что ты хотела сказать?
А если говорить именно вот о стремлениях, допустим, ну вот кто-то хочет закончить там институт. Допустим.
Не, ну понятно, ученый может заниматься реальной проблемой, достигать серьезных вещей, но если он думает не о реальных проблемах науки, а только о том, как он выглядит в науке и насколько он престижен и просто, да вряд ли он что-то решит.
Они могут
это
же...
будет амбициозный дурак в науке.
Ну а ведь
вот
могут сочетаться стремления с амбициями, если у человека нет.
Конечно.
Амбиции, ну, если есть амбиция стать крупным ученым, у него вместе с тем могут быть стремления какие-то.
Да,
большие.
Могут. Иногда, кстати, не к пользе самого человека.
Выбирать, да.
То это есть, может наноситься ущерб личности путем ее статуса.
Ну, теперь о том, как сторонние люди, будет сейчас рубрика, как раз влияют на человека. Именно вот, как говорили, психолог. Это автор является наша Ася Кривец. Вторая передача уже на эту тему, вот как раз того, что она испытывает сейчас, будучи здесь, работая здесь в качестве психолога. Так что полезно для тех, кто о психотерапии думает, но сомневается, стоит ли начинать.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. И в этот раз я продолжу наш разговор о том, как я общалась с психологом. Спустя некоторое время пришло и мое второе занятие с психологом. На этот раз я была готова говорить, мне хотелось уточнить некоторые моменты, сказанные в прошлый раз, о чем я думала уже заранее. Однако речь не пошла. Я словно чувствовала некий барьер и выжимала слова. Я проговаривала некоторые личные, даже стыдные вещи, и не в пример прошлому разу простые слова находились с трудом. Мой психолог на какой-то момент заставила меня испытать даже некоторое разочарование. В этот раз она делала слишком на свой манер грубые и едва ли неоднозначно упрощенные выводы резюме из сказанного мною и просила моего подтверждения. Всякий раз я говорила ей о том, что в этом деле есть и другая сторона, и один раз даже сказала, что все несколько шире и сложнее. Тогда она немного сменила манеру общения. Расспрашивала о каких-то мелочах, которые были значимы для меня. Мне понравилось, что она не была чересчур восторженной, преувеличенно участлива, и не была в то же время холодна или строга. Она знала, что спросить, чтобы прояснить картину. И я отвечала ей на вопросы, на которые мне приходилось отвечать впервые в жизни. И темы общения в семье, их потайные закрытые стороны, в какой-то момент показались мне вполне приемлемыми для разговора. Удобоваримыми. На какое-то время ушла неприятная, отталкивающая сторона отдельных случаев жизни. Конечно, если можно так спокойно сказать об этом, не теряя чувства достоинства, как собственного, так и ближайших родных. Как и в прошлый раз, я ушла с сеанса без какого-либо сильного ощущения, без явного чувства удовлетворения. Но однако, когда я вошла в свою изо-студию, где давно уже трудилась над рисунком, который на этот момент временно потерял для меня былое очарование, вновь подойдя к картине, она опять была пронизана для меня прошлым смыслом, проникаясь ею, как Анна все более и более проникалась моей жизнью. Я рисовала с удовольствием, ни о чем уже не думая, отдаваясь течению размеренного и самодостаточного творческого чувства, которое, как мне кажется, должно однажды стать для людей тем же, что и чувство жизни, чувство существования, чувством простого присутствия. Спасибо за внимание. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Ну, в заключительной части нашего традиционного субботнего прямого эфира из больницы Кащенко хотелось бы немножко развить предыдущую рубрику, поговорить, насколько вообще важно вот так вот делиться общим жизненным опытом и знаниями, и в какой, собственно, форме это лучше развивать. Потому что, в принципе-то, большинство населения нашей страны все же предпочитает не столько по психологам ходить, в отличие там от американцев, например, сколько решать такие проблемы русской народной психотерапией.
На троих.
Какая имеется в виду? Кухня или вино?
На троих.
Ну или на двоих. В принципе, если не злоупотреблять, это тоже бывает неплохо, но все же, какие можно тут вспомнить здоровые боли?
А это иногда очень даже здоровые боли.
Да я говорю, но...
Не с нашими диагнозами.
Ну почему?
По-моему, не стоит просто заниматься какой-нибудь мерзкой фигней, а переключиться на что-то хорошее. Это уже психотерапия. Посмотреть просто хороший фильм, сходить на хороший концерт там и так далее. Ну, то есть не занимать себя какой-то...
Купить ящик пива и поставить тяжелый старый
Дима,
добрый
рок. Дима,
ну
ты же психолог. У тебя какая-то... Алкопсихотерапия?
Да.
Дима не без этого, тестирует. Да?
Понятно, тяжелый рот вылечит вот все.
Это стрессоустойчивость из-за алкоголя.
Понятно, что самое доступное – это просто поделиться с ближним своим, но это при условии, что ты как-то...
При наличии ближнего подходящего.
Ну да, во-первых.
Который будет тебя слушать. Если бы было чем делиться.
Да. Если ты искренний, всегда найдется чем поделиться.
Мне тоже кажется, что, может быть, иногда одного человека достаточно, который по-настоящему поймет глубоко, да, что-то.
Ну вот я вспомню
свое пребывание. Это полностью, по-моему, меняет вот жизнь, что есть вот такой
вас... Во многом русская психотерапия
на кухне. Вот это оно и есть, да. Но это оно и есть.
Мне рассказывала женщина, действительно, как в Японии даже жена мужу не может выразить своих эмоций, и вот то, что у нее какие-то проблемы. Муж тогда скажет, иди тогда к психотерапевту. И вот русские, кто уезжают, женщины женятся там, замуж за японцев, точнее, выходят, они почти все живут с психотерапевтами, потому что, ну, там само общество, там вообще нельзя показывать своих эмоций. Вот, это очень тяжело
это
для русских.
Сложно.
Очень тяжело для русских.
Они даже лиц стараются делать в основном в большинстве своем такие, чтобы не было понятно по ним, что человек, по большому счету, испытывает.
По лицу даже не должны
дать.
Да? И мне рассказывали, да, она приезжала сначала из Японии, вот подруга эта женщина, она с ней могла еще говорить, а лет через 7 она уже с ней не могла говорить, потому что та, как объяпонилась, так сказать, она не понимала, вот она с ней говорит, ей это интересно, или она просто улыбается и снисхождение ее слушает. Это очень серьезно.
Дебильная улыбка.
А вот хотел бы взять такую тему, которая близка именно к нам, потому что вот когда попадаешь в условия стационара, особенно если там вращаются люди тебе более-менее близкие, ну, по духу, по уровню какого-то воспитания, социального статуса и так далее, то начинаются очень задушевные такие разговоры с обсуждением диагнозов, с обсуждением синдромов и такое. И потом это может перерасти в отношение, что ты, может быть, никак себя не можешь реализовать в обычном обществе, но вот здесь тебе всегда рады, здесь близок. Вот многие люди, наоборот, считают, что надо с появлением какого-то таких-то здоровых чувств уже потихоньку рвать с такими контактами и двигать в какие-то более, скажем так, якобы адекватные сферы. Насколько вы согласны с таким?
Абсолютно с этим согласен.
Я отчасти согласна. Мне кажется, вот именно вязнуть, ну вот в стенах больницы, это неправильно. Всегда нужно вот выходить, но при этом, если говорить об общении с людьми, ну вот с которыми вместе лежишь, мне кажется, это вот не нужно от этого отказываться, просто должно быть что-то еще.
Самое страшное это как раз завязывать в больнице.
А у меня, я не говорю о завязывать в больнице.
У меня, например, сложилось в больнице около 3 где-то коллективов, которые я чувствую как, ну, очень важную частицу моей жизни. И это дорогое для меня что-то. Это вообще как бы заменило для меня, ну, мое общение, которого я там лишилась потом. Просто... И не то, что это худшее, да, наоборот, это очень важно для меня. Даже не просто разговор, мы приходим, что-то делаем вместе, там, да, либо я веду кружок, либо...
Мне кажется, да, что ведь вопрос это... не в том, больны они там или мы, или нет. Вопрос,
потом,
если
да.
это действительно личностные глубокие отношения, неважно, больны или нет. А если это действительно застревание на бесконечном жалобах друг к другу...
Да, и, жалобы, это
да,
самое страшное.
И бесконечном анализе своих симптомов, причем... синдромов, там, это, я думаю, это только вредное. И причем тебя еще часто могут тут эксплуатировать, звоня без конца.
А
и
еще
вот...
друг другу доказывая, кто здоровее. Да?
Ну, это я не знаю, такого не встречался. Но просто это болезненное, мне кажется. Надо просто как личности
вот
общаться,
как
и
раз...
неважно. Да.
Да, я как раз говорила о творческих таких коллективах, где мы чем-то занимаемся,
конечно.
И поэтому мы особо как-то вот понимаем тоже друг друга, и особый такой интерес.
Ань, ну ты ведь еще, когда после того, как поняла, что ты заболела, ты ведь рассказывала, что брала контакты с людьми, с которыми общалась до болезни.
Ну это они плавно как-то так сошли на нет, потому что мне было не до того в моем состоянии, mm-hmm. а потом как-то уже после того, как телефон то ли потерялся. Ну, в общем, да.
У меня, кстати,
плавно.
Такого не было. Наоборот, все как-то гармонично восприняли.
Помню, как?
Ну, помню как предыдущий вызов, и то, что я попал ну, в психиатрическую больницу, люди, которые в этом знали, они, собственно, думают, что этим все и закончится рано или поздно.
Так они что... сказали, а, ну тогда понятно, да, Миша?
Кстати говоря, некоторые из этих людей, которые сейчас имеют достаточно такой неплохой, что называется, статус, когда они были на такой конкретно одной волне со мной, у них были свои психиатрические заглюки. У многих это было связано с употреблением, ну, неформальной связи, употреблением запрещенных препаратов. И не очень запрещенных.
Ну, вот знаете, у меня, например, был период.
Так что, как бы, разными дорогами пришли к одному и тому же, и как бы друг другу сделали определенный урок.
Зачем? У меня вот был период, я считаю, как раз плохой. Когда я как раз тогда не попадал в больницу, но я умел понимать и использовать особенности своей болезни для некого придания себе оригинальности. Вот. И потом я отказался от этого, потому что, ну, вообще тупиковый путь, поскольку он и во многом и заводит тебя в настоящую болезнь. Но, к примеру, вот тоже такое болезненное уклонение, когда ты, в принципе, понимаешь и как бы стилизуешь еще себя под определенного тип личности, который, в принципе, являешься, но идет такая самостилизация.
А я считаю, что когда человек вот попадает в больницу, вот когда он заболевает, я имею в виду, вот, как все мы здесь. Здесь к нам снисходительны. Как бы не, даже вот те люди, которые ты раньше общался, не близкие, друзья, да? Которые потом в итоге уходят от тебя и просто либо ставят на тебе крест, что ты там уже Миша там,
здесь
Майк неадекватный там или еще что-нибудь, да?
Здесь по многому
типичному. А здесь все-таки снисходительности больше и... Надо научить, ну, самое сложное, это как раз заново доверять, мне кажется, даже вот этим снисходительным личностям, да, то есть
здесь
ты начинаешь сомневаться в том,
ты
начинаешь сомневаться в том, что люди, они не предадут тебя снова, но в этом есть рост?
В этом нет роста, Миша. Потому что здесь создаются во многом тепличные условия для людей. И наоборот, я считаю, нужно как можно лучше, быстрее стараться вырваться из этой ситуации. Я наблюдаю здесь ситуацию, когда люди просто поглощены собой и даже гордятся тем, что они больные. Ходит один товарищ, который с блаженной улыбкой радуется. О, мы в дурдоме! Он счастлив.
Хотелось бы небольшую ремарку. Вообще все дневные стационары у нас в Москве при психиатрических больницах имеют основную цель – это реабилитация как раз для людей, которые утратили какие-то социальные навыки. Здесь специально создаются такие условия, как микросоциальности, такие тепличные, такие, может быть, легкие, чтобы через это человек смог как на костылях хоть немножко вот повысить вот этот уровень утраченный, чтобы уже дальше выходить в большой вот этот, может быть, мир, может быть, как условно назовем его жестоким, но без этого вот промежуточного этапа дорога только назад в остряк. Очень часто в каких-то тяжелых случаях.
Да, и не дай бог зависнуть окончательно в таком микросоциальном элементе. По сути, просто создашь себе некую иллюзию. Из серии «Калеки придумали себе рай, где они не калеки». Ну, постепенно, на самом деле, на этой веселой ночи подошел наш эфир к концу. С вами были сегодня Николай Вороновский, Дмитрий Андреев, Ася Кривец, Майк, Элза, Мария Бесфамильная, Дарья Благова, Виталий Благов, Михаил Ларцев. Ну и на прощание, чтобы развеять слишком серьезный, возможно, осадок от нашего сегодняшнего разговора, ставим добрую такую поучительную песню от еще одного пациента психиатрической больницы, дяди Феи Чистякова, тогда еще группы «Ноль». Группа «Ноль» на радио «Зазеркалье». Ура!
25 числа всего месяца дворник старый во дворе у нас повесился, но не будем мы о нем горевать. Дворник старый молодым вперед шагать. Школа жизни — это школа капитанов. Там я научился водку пить из стаканов. Школа жизни — это школа мужчин. Там научился я обламывать женщин. Yeah.
Радио «Зазеркалье». Это нормально.